Прежде всего мы откроем Священное Писание, Исход, 20 глава. Но до того, как я прочту текст из Библии, я хочу вам рассказать о некоторой интересной новости, которая сегодня проходит в средствах массовой информации. Я уже неоднократно слышал ее, и, возможно, она для кого-то оказалась незамеченной, но я весьма обратил на нее внимание. Дело в том, что многие радиопрограммы, газеты, в телепрограммах упоминается, вдруг с удивлением говорят о том, что Германия приняла некоторое решение. Я говорю о Германии как о стране. О том, чтобы в воскресный день закрыть работу всех торговых точек, магазинов и тому подобных учреждений и объявить этот день особенным днем, днем отдыха и покоя. Меня очень заинтересовал этот вопрос, потому что многие наши комментаторы с большим удивлением говорили об этом, как и зачем и почему они это сделали. Я решил найти корни, источник, как начался этот процесс. И обнаружил, что действительно церкви Германии, разных исповеданий, католические, и протестантские, и православные, и все, которые есть, они подали вот такой иск о соблюдении неких прав конституционных, древних прав, которые были в Германии, чтобы был возвращен определенный день и определенное его положение этого дня, и назвали его таким особенным выражением «день отдыха и поднятие духа». Я думаю, что вот в этом выражении, наверное, мы видим некое библейское какое-то утверждение, потому что не зря же церкви об этом говорили, не зря церкви этого требовали. Вслед за Германией начались какие-то мысли по этому поводу и во Франции, в частности, и в Париже, тоже объявили вот такую зону, в которой запрещается кому-либо работать. Что-то можно все-таки еще приобрести, только лишь на автозаправках. Но практически магазины, они не функционируют, все остальное имеет вот такое состояние, как я уже сказал, день отдыха и поднятия духа. Вот на эту тему мне бы и хотелось говорить, я так ее обозначил, как из газетной статьи, день отдыха и поднятия духа. Мы прочтем с вами три отрывка из Священного Писания, и один из них находится в книге Ветхозаветной, в книге Старого Древнего Завета, книге, в которой описан закон Божий, который был дан народу израильскому. Итак, 20 глава книги Исход, стих 10. «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Второй текст, который мы прочтем с вами, будет находиться в Евангелии от Марка. Это уже Новый Завет, и мы будем рассматривать текст из 2 главы 27 стихом Евангелия от Марка. Это ответ Христа на претензии иудеев по поводу соблюдения субботнего дня по заповеди. «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы». То есть Господь, отвечая на их претензии, когда они обвинили Его и Его учеников в каких-то мелочных нарушениях внешних, как им казалось, этой заповеди, притом, когда Он исцелял больных в субботу, это приводило их в шок, даже исцеление иудеи посчитали невозможным в субботу. На что Господь им ответил: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И последний отрывок, который мы прочтем, это послание к евреям. 4 глава, 9 стих. Очень кратко и емко сказано: «Посему для народа Божьего еще остается субботство». Сразу хочу дать понять, что же означает слово «суббота». Мы все ассоциируем с теми словами и с теми названиями, которые есть вот в русском языке. Потому что, конечно же, мы имеем перевод на русский язык, и авторы перевода, они так и использовали те слова и понятия, которые были им знакомы. По-еврейски суббота звучала как «шаббат», что означало прекращение или остановка. То есть нечто прервать нужно было, остановить в этот день. Посему подразумевалось, что этот день предназначался для определенной цели. Один из семи дней в жизни человеческого устройства и бытия должен был быть предназначен для определенной цели – поклонения Богу. Сей день Господу. Прервать, то есть день покоя, успокоиться от всех дел своих. Так и сказано в той же главе, которую мы читали, послании к евреям, 10 стихом. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Есть разные мнения по поводу буквальности понимания этого дня, и мы совершенно не будем сегодня затрагивать этот вопрос, но мы рассмотрим главный принцип этого понимания, что есть определенный день, который дан Господом, и он назван днем покоя. Этот день, эта заповедь, она еще изначально была дана человечеству, и эта заповедь, я верю, сохраняется сегодня. Не зря в христианских церквах этот день обычно празднуется в день воскресения Господа Иисуса Христа, когда Он восстал из мертвых и явил Себя Своим ученикам. Посему церкви, собираясь в этот день, совершают эту заповедь. О чем же говорит это слово, о чем же говорит эта заповедь? Что нам говорит понятие субботы или покоя? Мне хочется, чтобы мы видели эту параллель. Я больше буду использовать слово «покой». Но если вы будете слышать «шаббат» или «суббота», подразумевайте под этим, что это тот день, который предназначен Богом для определенной цели. И вот эта заповедь говорит, что есть место встречи, определенное место встречи души человека, возлюбившей Бога со своим возлюбленным. Конечно же, я уже слышу в своих ушах возражения. Люди говорят, в моей жизни был такой день, или это может быть каждый день. Я с этим, конечно же, могу и согласиться. Но скажу так, дорогие братья и сестры, что наша жизнь, она не есть совершенство. Мы идем к совершенству. И действительно, если мы откровенны сами с собой, мы понимаем и видим, что большей частью наши мысли при суете житейской не наполнены размышлениями о Боге, а наполнены делами, разными подсчетами, разными измерениями, разными, за разными, я бы сказал, вещами, которые, в общем-то, нашу природу огорчают весьма. И вот когда мы собираемся в воскресный день, он для нас как кульминация всего того, что мы имеем. По идее, я слышу очень часто такое выражение: «Ну, пусть Господь меня принимает таким, как я есть». И люди верят, что Дух Святой будет их изменять без их ответа Духу Святому. Хотя изначально во всем Писании, во всей Библии и в понимании Церкви было однозначное решение по этому вопросу, что человек меняется и вообще совершается спасение человека только лишь когда воля человека откликается на волю Божию. Когда мы все силы своей души отдаем тому, кто эту душу призывает к свету. Таким образом, имея воскресное богослужение, мы должны испытать, научиться и прийти к тому состоянию и положению, что эта кульминация должна быть нашей жизни, более того, всех сфер нашей жизни, нашей физической, я бы сказал, телесной, плотской, умственной, духовной, конечно же, и душевной жизни. Все должно быть, или мы должны научиться все концентрировать на главном. И вот день покоя. Среди суеты, как я уже сказал, всевозможных целей, которые человек ставит перед собой, всевозможных дел, которые мы пытаемся переделать, есть определенное время, когда каждый из нас должен прийти в себя самым строжайшим образом и вспомнить о Боге. Вспомнить о Боге и вспомнить о Божьем народе, и вспомнить о Божьих предписаниях. Это происходит, конечно же, с нами в любое время, но существует особый святой день, отделенный для этого. Еще в Бытие во второй главе сказано, что благословил Бог седьмой день, один из дней недели, седьмой, и освятил его. Шесть дней труда, завершенный цикл. Обратите внимание, хотя я сегодня говорю только лишь о дне покоя, я говорю только лишь о дне отдыха и поднятия духа, но вообще четвертая заповедь начинается не со дня покоя, правда? Она говорит шесть дней работы. То есть эта заповедь заповедует изначально работать шесть дней, а седьмой день – Господу. И вот когда шесть дней труда завершается некий цикл, и человеческая душа должна осознавать, приходит определенный час, особое время встречи с Богом. Вы скажете, я молюсь в своей комнате, у меня бывают встречи, слава Господу. Но Бог спасает Церковь Христову, которой мы друг другу члены, как написано, мы зависимы друг от друга. Именно в теле, которое есть тело Христово, которое названо храмом Святого Духа, есть полнота Божьего действия и освящения. Нам нужно это понять. Мы не можем спастись в одиночку. Так не происходит. Седьмой день, день покоя. Он должен быть таким днем. Мы будем заглядывать в историческую картину того времени и в современность. Отрешение от всего обыденного, от обычной работы, от обычных дел, от обычных чувств и мыслей. С каким направлением? Чтобы взыскать Господа. Чтобы взыскать Господа. Чтобы обратиться к Нему в молитве. Чтобы изучать Слово Господне. Чтобы в этом дне иметь общение, общение Духа, общение среди народа Божьего. И вот почему сказано, что суббота на самом деле для человека. То есть этот покой, этот день, это состояние для человека. Но, впрочем, по порядку. Я буду вам говорить некоторые мысли об этом дне. Прежде всего было сказано три вещи. Мы не сможем прочитать все тексты, но вы сможете их посмотреть, если сами пожелаете, впоследствии. Так вот, в первом, который мы прочли с вами, говорится об этой четвертой заповеди, написано «Помни день субботний, чтобы святить его». Итак, первая мысль, которую я хочу подчеркнуть, сказано «Помни день субботний, помни, чтобы святить его». Мы будем говорить подробнее об этом. Вторая мысль, о которой мне хочется сказать, о чем мы будем говорить, она записана в Левитах 23:3. Там сказано, что нужно быть в священном собрании. Этот день предназначен только для одной цели. Для священного собрания и никакой другой. Этот пункт можно обозначить словом «соблюдай день субботний, день покоя». И третий пункт, который записан во Второзаконии, когда Моисей повторяет заповеди, он звучит так «наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его». Я вернусь по каждому этому пункту, но прежде еще раз повторю вам. Помни, соблюдай и наблюдай. Так вот, первое, почему же помнить? Почему нам должно помнить этот день? Мы знаем, что Бог создал мир, мы уже прочли об этом, и все, что есть в мире, за шесть дней. Конечно, мы не знаем, какие это были шесть дней, были ли они календарные, да, конечно же, нет, потому что не существовало тех светил, которые бы могли измерить вот эти человеческие понимания временных отрезков. Или это были тысячелетия, потому что часто мы в Библии видим сравнение, у Господа день как тысячи лет. А может быть, это было гораздо большее время, или вообще времени не было, что бы это ни было. Но мы в прообразе видим утверждение. Бог создал мир за шесть дней. На седьмой день Он почил. Почил не означает устал. Почил не означает уснул. И почил не означает умер. Почил, когда говорится о Боге, означает нечто другое. Здесь определенный образ. Бог творил небо и землю, и все, что есть на ней, шесть дней. А на седьмой день он успокоился от своих дел. В каком смысле? В том смысле, что земля была предана тем законам природы, законам мироздания, которые Бог и сотворил. И мы понимаем, что теперь все идет тем заведенным образом, который был положен в самом начале. Бог – Творец всего. Вот о чем мы должны помнить, что Бог сотворил этот мир. И, конечно, это приходит с откровением от Святого Духа, что мы не собственность личная, ни чья-нибудь, ни человеческая, ни своя, но мы Божьи, мы принадлежим Ему. Это значит, что в этом мире мы не создаем собственные программы, как жить. И если человек хочет жить в гармонии с этим миром, он должен подчиниться, полностью подчиниться принципам Божьим, которые дал Господь. И первое, что мы видим здесь, почему нужно помнить, потому что это принцип закономерности Божьих. По-другому жить в настоящем смысле и значении невозможно. Мы не говорим сейчас о физической жизни. Физическая животная жизнь существует и у муравья, и у крокодила, и у бегемота, и у человека, и у птиц различных есть физическая жизнь. Но мы говорим о том, что Бог называет жизнью. Так вот, когда физическая жизнь завершается, что обретает человеческая душа? Бог создал этот мир, слава Ему за это. И мы подчинены Богу во всем. Должны быть подчинены Его установлениям, Его принципам. Вот когда впервые утверждается суббота, безапелляционно Божье Слово говорит, только так разрешаю вам жить. 6 дней работай. 7-й день – Господу. А как же Господь, суета этого мира? А как же мои дела, мои проблемы? Не знаю. Я знаю только то, что написано. Мы часто все измеряем собою, но не Словом Божьим. Испокон века христиане никогда не позволяли себе осквернить или не вспомнить о дне покоя, о дне воскресном. Берешь исторические летописи любой страны, которая имеет под собой христианское основание, и читаешь, что действительно закрывались магазины, люди направлялись в церкви. Так было всегда и повсеместно. Обратите внимание, Германия задумалась об этом, законодательно запрещая людям работать в воскресенье. Даже в продуктовых магазинах. Запрещая с вечера, с субботы, с 6 часов уже закрыты все магазины. Ничего не купишь. Так вот, почил, как я уже сказал, не значит уснул. А это значит, что сотворенный Богом мир, он движется по заведенным им законам природы. Но это не значит, что Бог не вмешивается в дела этого мира. Бог вмешивается не в дела природы, как бы мы хотели порой, спрашивая, почему такие катаклизмы, проблемы, наводнения, землетрясения, об этом сказано, так будет. Мы сами нарушаем часто то, что дано нам Богом. Но Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизни, в души и созидает эти души тех людей, которые подчиняются Его законам. Подумайте об этом. Почему еще нужно помнить о дне субботнем? Потому что сказано, суббота, в частности, израильскому народу, дана была в память о выходе из египетского рабства. Я думаю, что для тех, кто хотя бы немного знаком с Библией и уже слышал какие-то проповеди, он понимает, в чем смысл этого слова. Каждый христианин понимает, что Египет является символом этого мира, является символом греха, символом жизни под властью фараона, то есть князя тьмы, который управляет в этом мире, людьми, отдающими ему свою жизнь, силы и здоровье. Так вот, суббота – особый день, в который нужно было помнить с благодарностью о Избавителе, слава Господу. Те, кто уверовали во Христа, для них это особый знак, это особое время, когда мы вспоминаем о Христе. По-настоящему у нас совершается причастие, которое есть воспоминание страданий Христа. Мы вспоминаем и ценим, и чтим Бога за то, что Он дал нам выйти из рабства греха. Помним нашего Спасителя, Вот что значит помнить день покоя. Во-первых, что это Божье устройство. И живя только так, как заповедовал Бог, можно иметь благословение, а не иначе. Но мы еще помним с чувством благодарности, когда мы работаем на наших трудовых полях 6 дней. Это не значит, что мы забываем о Боге. Мы каждый день об этом помним, что настанет определенный час. И мы, несмотря на то, как бы не были обременены бы житейскими заботами, предстанем перед тем, кто есть Владыка и Творец всего, кто вывел тебя из египетского рабства. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Помнить сказано, слава Богу, это одна причина, это одно из состояний. А второе сказано – соблюдать. Соблюдать, как же соблюдать? Почему собрание было священное в этот день? Потому что этот день был днем для Господа. Мы откроем Исход, 31 главу, и посмотрим, что там написано по этому поводу, 13 стиха. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте». Ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Слушайтесь. То есть соблюдайте дни священных собраний, потому что в Левите так и написано, суббота святая, день собрания священного. Соблюдайте день покоя, о котором мы будем говорить, когда человек успокаивается от всех своих дел. Как его святить, мы об этом еще скажем. Но более того, здесь написано, ибо это особый знак, это знамение между мною и вами в роды ваши. В Церкви Божией не бывает так, чтобы люди находились в церкви как бы, но не присутствовали в собрании в святом. Так не бывает. Вы знаете, что в первых церквях, с самого начала первых веков, людей отлучали за 3 лишь прогула, можно сказать, или за 3 случая отсутствия подряд воскресный день, если на это нет никаких причин. Вот и все. Вы скажете, ну подумаешь, отлучили, пойду в другую церковь. Так люди многие размышляют. Но если ты отлучен по правде, произнесены слова по правде, потому как ты поступил, то куда бы ты уже ни ходил, ничего не поможет. Это будет только казаться внешним до того момента, пока ты не предстанешь перед лицом вечности. Дело в том, что человек будет в обольщении, в прельщении, он будет даже иметь какие-то религиозные, духовные переживания и утверждать, Бог же со мной. Но это не будет уже Бог, это будет обман человеческий, потому что только незаслуженное проклятие не сбудется, сказано. Подразумевается, что заслуженное обязательно исполнится. Так вот, в церкви отлучали за пренебрежение Днем Господним. И здесь сказано дальше. И соблюдайте субботу, то есть день святой, день покоя, день священного собрания, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. И мы уже говорили о том, что это образ Ветхого Завета. Что такое значило осквернить? Осквернял ли он ее в тайне эту субботу или явно? Если явно, наверное, конечно, он подлежал суду. А если в тайне, то что, он мог остаться в живых? Поверьте, нет. Бог знает все. Предан смерти в любом случае. В Новом Завете мы не берем оружие в руки, мы верим и понимаем, что вся власть принадлежит Богу в вопросах жизни человека. Но отлучение от церкви, оно является чем? Смертью духовной. Оно может стать духовной смертью, если человек не покается. Если человек не покается. Если человек не встанет на правильный путь. Если человек не изменится. Я хочу, чтобы мы чувствовали и милость, и строгость Божию. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а седьмой – суббота покоя, посвященная Господу, посвященная Господу. И вот мы читаем эти удивительные слова, что день покоя, вот такое богослужебное время, это был знак завета между Богом и Его народом. Это было знамение определенное. Это было то, что говорило о том, что человек находится в связи с Богом. Что такое знамение завета? То есть, если мы сохраняем завет, то мы сохраняем его знак. И вот знаком завета, в прошлый раз мы говорили об обрезании, ныне мы продолжаем. Мы говорили, что это как образ крещения. То есть, если мы совершили крещение, мы должны пребывать в нем. Иначе оно не имеет благодатной силы, как просто человеческий какой-то акт, какое-то действие. Такая же картина – это знамение завета. То есть для верующего человека, для правильно верующего человека, для истинно верующего человека, для искренно верующего, знаком того, что он соединен с Богом, и знаком того, что Дух Святой в нем работает, является то, что он всеми своими силами стремится соблюсти время священных собраний. Это очень важно понять. Все, что записано в Ветхом Завете, оно имеет значение как образы для нас и смысл. Прочту один текст в подтверждение. Иезекииль, пророк. Итак, мы сейчас говорим о том, как соблюдать. Соблюдать, подразумевая священное собрание. 20 глава, с 11 стиха. «И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления», слушайте сейчас внимательно, «исполняя которые человек жив был бы через них». Это вообще относится ко всему Слову Божьему, к заповедям Божьим любым. Мы часто воспринимаем их как тяготу, как ограничение нашей свободы и воли. Мы воспринимаем их совершенно нездраво. Точно так же, как моя собачка воспринимает, когда на улице я не даю ей есть какую-то дрянь, которая там протухшая лежит. Она готова ее сожрать тут же. Но я понимаю, что, может быть, с первого раза ничего, но со второго она точно сдохнет. И поэтому я удерживаю ее и учу, говорю, фу, не трогай, чтобы ты жива была, собачка. Коль более Господь печется о людям, исполняя которые человек жив был бы через них. Сильно сказано. Это меняет наше понимание и отношение к заповедям Божьим. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали они, что я Господь, освящающий их. Смотрите, с нашей стороны это почтение и соблюдение, это памятование о том, что Бог нам даровал. Со стороны Божьей это величайшее дело освящения. Что такое освящение? Без святости, сказано, никто не увидит Господа. Можно ли быть в Царстве Божьем и не увидеть Господа? Я знаю, что есть множество спекулятивных идей, но апостол говорит, что когда придем туда, увидим Его таким, как Он есть. Но сказано, без святости никто не увидит. Значит, что? Значит, не дойдет, не придет. Нет другого шанса и других путей. Узок Он и тесны врата. И вот как совершается это освящение? Мы видим, что Господь даровал вот этот день святого покоя, день отдыха и восстановления духа. И Он Сам совершает освящение, Он работает и трудится в тех людях, которые почтили, которые оказали Ему поклонение, действительно отдали честь и признали это знамением завета. Слава Господу! 16 стих, здесь говорится о наказании, но дальше он говорит следующее. «Они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их». Смотрите, одна причина, почему мы в душе своей можем пренебрегать. Потому что наше сердце стремится к чему? Что сегодня стоит между нами и Богом. Каждый пусть думает о себе. Как только что-то становится между нами и Богом, мы понимаем, что это есть идол. Пред лицом его, да не будет иных богов, сказано, не сотвори себе кумира и не сделай никакого изображения. Образа не создай своей будущей жизни. Кумира себе не придумай, к чему ты стремишься. Ты сам решил себе, что ты к этому должен стремиться. А может быть, Бог решил иначе, чтобы дать тебе будущность и надежду. Обратите на это внимание. Ибо сердце их стремилось к идолам их. 19. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, исполняйте их, и светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Послушайте, вот знать, что Он Господь Бог наш, это не только означает, что ну я знаю, Он Господь Бог наш. Это означает нечто большее. То есть, когда человек вступает в такие отношения, когда для него это часть завета, это знамение связи, в его жизни настолько проявляется Бог, что он может сказать, это мой Бог, это наш Бог, действующий Бог, он живой Бог, он истинный Бог, он благословляющий Бог. И самое главное, о чем мы читали, освящающий. Потому что какой смысл приобрести весь мир, а душе своей, навредить своей душе? Какой смысл заработать много денег, а навредить своей душе? Какой смысл выучить своих детей и навредить своей душе, а потом их душам? Какой смысл, может быть, потакать своим слабостям и похотям, а душе своей повредить? Бог освящающий. Итак, почему собрание священное, почему нам нужно соблюдать это? Потому что это средство нашего освящения, а значит, спасение. Средство. Я подчеркиваю, это не спасение, это средство, которым Христос осуществляет наше спасение. Итак, третье. Наблюдать сказано. Третье – это наблюдать. Наблюдайте. Наблюдайте субботы. Наблюдайте, чтобы хранить. И более того, написано, наблюдайте, чтобы свято хранить. Вслушайтесь вот в эти слова, только вдумайтесь сейчас. Какое у нас пренебрежение к служениям церкви, которые являются действительно субботами, днями покоя, богослужебнями для Господа, 6 дней работы и 7-й день Господу в установленном порядке. Как установлено в этой стране? В установленном порядке. Я сейчас не обличаю, не говорю и не отвечаю на вопросы, а как, если скользящий график, а так или иначе. Я знаю, что и часто бывает так, что и скользящий график, это бывает и проблема, бывает и не проблема, но мне кажется, что если мы находимся в полной свободе, то Бог устраивает наши пути, устраивает. В Египте у израильтян ото дня ко дню становилось хуже. Прибавился скользящий график, потом вообще графика не стало. Потом нужно стало делать много-много вещей. Я знаю, что есть буря возмущения в наших душах. Господь это знает тоже. Но я также уверен, что если мы действительно проникаем глубоко в Слово и желаем исполнять Его волю, мы искренне молимся о том, чтобы Он устроил и помог в нашей жизни. Только надо искренне веровать не в легко обретаемую и дешевую благодать, а в постановления Божьи, уставы Божьи, которые даны нам и которые этой благодатью ведут и сохраняют нас, которые являются средством нашего исцеления душ и тел и жизни вечной. Наблюдайте за собою, как хранить. Прочтем Исаия 58 глава, удивительный текст, говорящий о многом для нас. Вслушивайтесь в каждое слово. Мы понимаем, о чем идет речь. Для христиан Суббота – это стало воскресным богослужением. Это стало днем воскресным. Как мы храним его? Как мы храним? Как мы наблюдаем за этим днем и за собою, чтобы свято хранить его? 13 стих, слушайте. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой». Становится даже не по себе немножко, когда читаешь, что это святой день Божий, не наш, во святой день мой. «И будешь называть субботу отрадою», послушай, «святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Вслушайтесь каждое слово. Это действительно удивительно. Удержишь ногу свою. Шаг. Куда мы направлены? Куда направлены наши чувства? К чему мы? Сколько у нас влечений? Сколько у нас стремлений? Удержишь свою ногу. Скажешь: «Стоп! Наступает время Дня Господнего». Скажешь: «Стоп! В своем доме». Послушайте, мы читали в самом начале: отцам семейства и людям в доме, и даже работникам человек должен был предоставить день покоя. Нельзя позволять, чтобы на тебя работали в день, в который ты сам покоишься перед Господом. Понимаете, о чем идет речь? Это очень серьезно. Написано: и дети, и домочадцы, и даже пришелец. Гость приехал, живи по моим законам. Не хочешь — вот Бог, вот порог. Понимаете, о чем идет речь? Вот если ко мне приедут гости, и они не придут в церковное собрание, я продержу их недолго. Я скажу: вы можете не участвовать, вы будете делать то, что делаем мы. Это закон моей жизни в моем доме. В моем доме не может быть иначе. Не может быть так, чтобы те, кто живут в моем доме, только лишь по причине немощи телесной, или болезни, или неразумности возраста, не могли бы участвовать в том, в чем участвует душа моя. И я сам участвую всем своим естеством. Невозможно, чтобы мои дети оставались дома, когда я нахожусь в церкви. Вы понимаете? Если они живут в моем доме. Нет причин им оставаться дома. Нет. Учеба? Не нужна такая учеба, если научат тому, что нужно не почитать Господин день. Лучше быть неграмотным, незначащим, ничего не умеющим. Написано: много ли из вас знающих, умелых, умных? Написано так? Нет, написано: немного. Но Бог посрамил мудрецов. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, прихотей, во святой день мой. Мне так хочется телевизор посмотреть. Прямо вот жду именно этого события гораздо больше, чем церковного богослужения. А если что-то интересное будут показывать, да вообще настроение такое, неохота в церковь идти. Полежу на диване, почитаю книжку. Вслушайся: прихоти твоих во святой день мой. Но в то же время мы читаем дальше. И будешь называть субботу отрадою. Будешь понимать это и чувствовать. Как говорил псалмопевец Давид: возрадовалось сердце мое, когда мне сказали, что пойду в дом Господень. Почему нам бывает неуютно как-то в доме Господнем? Потому что мы своими сердцами не открываемся для Бога, чтобы создать здесь атмосферу Духа Святого. Пастор здесь не клоун, не лектор, не оратор, чтобы призывать и вызывать Дух. Его наличие, его присутствие не от проповедника зависит, хотя и зависит, но не только, но от нашего восприятия. Если наши сердца открыты и жаждут по Богу, то любого проповедника Бог наполнит своим Святым Духом, если он чист перед Ним. Он может что-то не уметь, что-то не знать, быть к чему-то еще неспособным, но ради народа, жаждущего, Бог наполнит и даст силу. И так рождаются люди в Царстве Божьем, как учителя, проповедники, евангелисты, ради совершения святых написано. А если эти святые не хотят совершенствоваться, то тогда есть только лишь один вариант. Они останутся преданные сами себе, своим прихотям. Но здесь сказано «отрадою», «отрадою». Вы, наверное, понимаете это слово. Самое лучшее, самое важное в моей жизни. Потому что больше всего я способен получить именно здесь. И отдать больше всего я могу именно здесь, если постараюсь. Не только здесь, я не говорю за эти 1.5-2 часа. Я говорю, в этот день пойдите в магазин, подежурьте там, подождите, пока появится бабушка, которая начнет покупать батон. Да у нее не хватит денежек больше, чем наполовину. Вот тут-то вы и празднуете субботу, которая ради человека, чтобы делать добро. Я не только говорю про воскресное собрание, я подчеркну. Святым Днем Господним, чествуемым, то есть чествуемым мы знаем, что это такое, это отдавать честь. Это то, что мы превозносим. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти. Мы уже читали подобное. И пустословить. Я вам скажу, готовиться нужно таким образом, братья и сестры. Уже с вечера, перед тем, как вы собираетесь в церковь, до заката солнца, у вас должно быть все готово, все постирано, все поглажено, все приготовлено, еда приготовлена. Вы заканчиваете этот день перед началом воскресного. У евреев он начинался в 6 часов вечера и заканчивался в 6 часов следующего. Я понимаю, что такой день, такое расписание, оно существует навечно, оно ничего не меняет. Календарь этот вечный, в Божьих глазах так же и есть, поверьте. Так вот, когда мы готовимся, мы отходим от всех дел. Во-первых, по плоти. Мы заканчиваем все свои домашние работы. И не только работы физические. Не только то, что приносит доход, это уж само собой обязательно. Никакой работы не должно исполняться в день Божий, которая приносит доход. Не физически, не по телефону, не в компьютере. Вы скажете, так невозможно жить. Ну так живут люди, по Ветхому Завету. Даже они так живут. А мы не хотим сосредоточить свои чувства и мысли, имея духа благодати. Написано, коль тягчайшему наказанию будет повинен тот, кто отвергает закон. А если духа благодати оскорбляет? Оскорбляет тем, что пришел в церковь, и только тут к второй проповеди начинает включаться, где он находится. Только тут. Потому что суета мыслей, чувств, столько всего, столько задач, столько прихотей, столько желаний, столько попустительства. Послушайте, в этот день человек не делает своих обычных дел. Запомните, то, что приносит доход, отвергается. То, что по прихоти, знаете, вот хочу, вот это вот надо, отвергается. И то, что по попустительству, тоже должно отвергаться. Ах, надо же, как же вот я забыл сделать то-то и другое. Нельзя быть попустительным человеком. Этот день, когда мы должны хранить и наблюдать святость этого дня. Но теперь мне очень хочется сказать о внутреннем наблюдении святости этого дня. Иеремия 17 глава, еще один удивительный текст. «Так говорит Господь, берегите души ваши, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботних, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний, как я заповедовал отцам вашим. А если не послушаете меня в том, чтобы осветить день субботний и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то вожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет». Здесь практическая вещь и духовная. Понятно, что были люди, которые занимались попустительством. Их было всегда множество. И вот Иерусалим наступал день субботнего покоя, но туда толпами лезли те, которые хотели успеть и что-то еще продать, которые хотели успеть завершить свои проблемы и свои дела, и, в общем-то, им было глубоко все равно о том, что там происходит. Понятно, что камнями никого не побивали на самом деле. Так мы читаем, может быть, во времена Моисея были эти строгости, но тогда уже не было. Пророки лишь увещевали, но все равно сказано истребиться из народа Божьего тот, кто оскверняет этот день. И вот люди вносили эти ноши, тюки, навьюченных животных, они тащили их туда. Но я хочу вам сказать нечто большее. У нас есть ворота души, у нас есть ворота церкви. Что мы вносим в наши души, что мы в них храним, с какими ношами мы в этом дне пребываем. Вот это нужно испытать себя. У нас тяжкие порой ноши. Много их нож, и днем, и ночью мы переживаем какие-то мысли. Они тяжкие для нас, заботы, волнения. И они тоже хотят, чтобы мы их носили, эти навьюченные животные. Они желают, чтобы мы их таскали за собой. И вот мы приходим в Дом Божий, и мы наполнены этими ношами. Нам не до того, что здесь происходит. Хорошо, если что-то пробьется в нас, хоть чуть-чуть в нас пробьется. Ну, послушайте свои мысли, ускользающие. Одна туда, другая туда. Мы здесь, и только лишь стоит на мгновение отвлечься от того, что происходит, и все, ноши наваливаются на нашу жизнь. Но мы их можем не пускать. Мы их можем не пустить, слава Господу. Пророк Неемия видел вот эти ужасные беззакония, которые происходили. Он видел то, что было в те времена, в его времена. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговаривал им в тот же день, когда они продавали съестное. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний. Удивительно, когда вот эти ноши, вот то, что происходит, какая озабоченность бывает в нас. Я знаю некоторые церкви, которые настолько светят день Божий, что они даже телефонов с собой не берут в этот день. Не берут. Они не пользуются ими, потому что надеются на Бога. Конечно, не будем спекулировать, есть разные ситуации в жизни. Но они надеются на Бога, и они хранят себя. Я знаю таких людей. Я знаю, что они задумываются об этом, уж не говоря о том, что телевизор никто не включит в своем доме, когда этот день не телевизионный, не телевизионных программ, а день Господен. Слушайтесь, день Господен. 19. «После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не входила в день субботний, и ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. С того времени они не приходили в субботу». То есть нужно что-то сделать с собой, нужно себя заставить. Нужно приказать вот этим беспорядкам в своей жизни. Нужно строго выговорить им в конце концов и спросить, а я Господен ли? Кто Господен ко мне, сказал Моисей. А я кто? Кто я? Это день исправления. В 18 веке один еврей по имени Яков де Фрис торговал драгоценностями очень успешно, имел большие возможности, распространяя, продавая, предлагая герцогам драгоценнейшие камни. Работал очень активно и наживал немалое богатство. Только в шаббат он никогда не работал. Никогда. В день покоя с вечера они собирались вместе с детьми, зажигали свечи, накрывали стол, совершали молитву, призывая имя Господне, благодаря Его за милость. А утром он шел в синагогу по обычаю, а вечером они снова собирались за столом со своими детьми и вечером заканчивали молитвой, песнопением, в сердцах, в душах, в словах, в голосах, воспевая Господу. И вот в шаббат он не работает, сидит в доме своем, беседует с детьми, и приходит человек от герцога и приносит письмо, от чего Яков встрепенулся. Он говорит: «Ты немедленно принеси мне свои лучшие камни. У меня есть возможность очень хорошей сделки, а для тебя это будет неслыханная прибыль. Ты такого никогда не смог бы получить». Яков ответил, не раздумывая. Он сказал: «Я обязательно приду после шаббата. Прошло некоторое время, и снова приходят, но уже несколько посланцев, и лица их достаточно строгие. Они говорят, что герцог приказывает, он требует, чтобы ты пришел. Это дело не терпит отлагательства, нужно быть немедленно. И он снова отказывает им, спокойно говоря, я приду после шаббата. Тогда вновь приходят люди, и снова угроза, уже такая более серьезная. Герцог, он сказал, что запретит тебе торговать во всех своих владениях. У тебя никто не будет покупать, ты не сможешь ничего продать, ты станешь нищим человеком. И тот отвечает посланцам, я верен герцогу, но я более верен Богу. Ну вот пришло время, когда закончился этот день покоя. После молитвы он поспешил пойти во дворец герцогу. С большим трепетом, с большим напряжением он шел туда, рассчитывая на самое худшее. И как только вошел в двери, вдруг удивился от того, что герцог любезно распахнул к нему свои объятия и произнес, «Какой же ты молодец, Яков, какой же ты молодец! Как хорошо, как хорошо!» Тот удивленно на него смотрел. А герцог говорил ему, «Не беспокойся, Яков, ты уже мне принес огромную прибыль. Ко мне пришел мой старый друг, и я рассказал ему о твоей верности Богу и Божьим заповедям. И тогда он стал хохотать над тобою. Он сказал, ни один еврей не устоит, если ему предложить хорошую прибыль. Он нарушит все, что угодно, даже шаббат. Я заключил пари». Мы поспорили с ним на 10 тысяч гульденов. Это огромные деньги в то время. Но ты, Яков, не подвел меня. Братья и сестры, это хороший пример для нас. Когда собирали манну в пятницу, ее собирали в два раза больше, мы помним. И она не восмердела на следующий день. В день покоя нельзя было ее собирать. Но то, что было собрано, хватало. Бог обещал, что если мы почтим Его, соблюдая Его заповеди и будем исполнять всем сердцем своим Его постановления, жить и светить Его святое имя, хранить этот день покоя, день Господний, день воскресный, слава Ему, Он позаботится о всем. Наша жизнь в Его руках, наше пропитание в Его руках, ведь мы же не рабы этого мира или рабы. От кого мы зависим? Есть время здесь, сегодня. Можем ли мы думать о цели, смысле жизни, а не только о средствах к ее существованию? У меня есть вопрос. Соединилась ли твоя душа с Божьим покоем? Вошел ли ты в покой Божий? Это проверка твоего состояния. Хранишь ли ты этот покой? Отвергаешь ты от себя все ради того, чтобы светить день Господень? Ныне есть время. Написано, как услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Помни субботу, соблюдай и наблюдай день Господень. Аминь.